Шалом, мы начинаем сегодня серию уроков, посвященных труду Рамбана, который он назвал Шаар Хагмуль. Буквально в переводе «врата воздаяния». Ну и как следует из самого названия, темой, которую обсуждает Рамбан и подробно, и очень глубоко, это тема воздаяния, тема Ашгаха, проведения. Один из 13 принципов веры, без которого в Торе ни шагу не сделать. Очевидно, что поскольку дана человеку свобода выбора, и он ответственен за свои поступки, значит, должно быть и воздаяние за эти поступки. Но каким образом все это происходит? Как правильно понять различные упоминания в Талмуде о принципах воздаяния, которые, с одной стороны, иногда достаточно туманные, с другой даже противоречивые. Вот это тема, которую и обсуждает Рамбан в своем труде «Шаар Хагмуль». Начнем. Обратимся к тексту. Первая тема, которую Рамбан поднимает здесь, точнее, это первый источник, к которому он обращается, это отрывок из Талмуда в трактате Рош ха-Шана. Там сказано так. «Учили наши мудрецы. Сказал Раби Круспидай от имени Раби Йоханана, три книги открываются в Рош ха-Шана. Книга совершенных праведников, книга законченных грешников и книга средних. Вряд ли есть человек, который хоть раз слушал уроки, посвященные Рош ха-Шана, и не ознакомился вот с этой барайтой из Талмуда, из трактата Рош ха-Шана. Она очень-очень известна, называется «Хрестоматийная барайта». Итак, три книги открываются в Рош ха-Шана. Книга совершенных праведников, книга законченных грешников и книга среднячков. Совершенным праведникам немедленно даруется жизнь, и решение суда скрепляется печатью. Законченным праведникам сразу же выносится и утверждается смертный приговор. А вот средние остаются в подвешенном состоянии от Рош ха-Шана до Йом-Кипура. Если заслуживают, то есть если в эти дни между Рош ха-Шана и Йом-Кипур они исправляются, тогда, благодаря этим новым заслугам, им даруется жизнь. Но если не заслуживают, то есть если они не исправляют своих поступков, тогда выносится смертный приговор. Вот такая брайта. И она, конечно же, вызывает серьезный очень вопрос. В ней все так очень просто, черно-бело. Вот есть три категории людей, есть грешники, есть праведники, а есть середнячки, ни той, ни сей. И, по крайней мере, с первыми двумя разбираются сразу же в день Рош ха-Шана, Всевышний выносит им приговор, кто грешники – смерть, кто праведники – жизнь. Ну вот с середнячками это еще надо разобраться, посмотрим, у них есть возможность исправить свое положение до Рош ха-Шана, до Йома Кипурим, извиняюсь, и вот тогда уже и посмотрим. Но ведь согласно этой брайте получается, что грешнику, по крайней мере, тем, которые называются там законченные грешники, а, безусловно, есть такие люди, так вот законченным грешникам, получается, автоматически выносится приговор к смерти. Но ведь мы же знаем, что многие грешники, которые вполне-вполне могут претендовать на имя законченных грешников, они живут долгие годы. Конечно, можно сказать, а мы не очень-то понимаем в этом деле. То есть мы судим по своим впечатлениям, и какой-то человек может казаться нам законченным грешником, а он на самом деле втайне от всех совершит благие дела и плачет по ночам горькими слезами о тех проступках, которые он сделал и так далее. Это все может быть. Ну, все-таки есть же очевидные, ну, скажем, не знаю, в 20 веке было два самых ужасных злодея, Сталин и Гитлер. Но ведь Гитлер дотянул до 54 лет, Сталин еще больше, 73 года прожил, если я не ошибаюсь. А в согласии с этой Брайтой, которую мы прочитали, каждый год, ежегодно в Рош-Шана, они должны были получать приговор к смерти, потому что если уж не они законченные грешники, не они законченные злодеи и мерзавцы, то уж я не знаю, кого можно называть законченными грешниками. И вместе с тем, из года в год они живут, пока, наконец, в последний год их жизни им вынесли смертный приговор. Так, очевидно, мы просто не совсем понимаем эту Брайту правильно. И то, что Брайта говорит с другой стороны по поводу праведников, большие праведники, они сразу же получают, решение сразу же выносится, им дается приговор к жизни. Ну хорошо, праведник, он сколько не живет, но в один прекрасный день он умрет. Так в тот самый год, когда он умирает, этот праведник, в тот год, в Рош-Шана, какое решение вынесли по поводу него? Согласно Брайте, если мы ее правильно понимаем, мы ее пытались понять буквально в лоб, что называется, так каждый ежегодно в Рош-Шана должно быть решение к жизни. Но ведь когда-нибудь этот праведник умрет, и в тот год должно было быть, по идее, здесь вынесено решение к смерти, а по Брайте так не получается. И снова можно было начать спорить, а праведники разные бывают. Ну хорошо, бывают самые разные праведники. Может быть, есть праведники, которые нам кажутся праведниками, но на самом деле они не такие праведники. Верно. Но есть же на самом деле действительно большие праведники. Или, по крайней мере, может быть, сегодня их нет, но были в предыдущих поколениях. И когда-то они умерли. Так какое было решение по поводу них в тот самый год в Рош-Шана? Эти два вопроса приводят нас к неизбежному выводу, что мы, очевидно, эту Брайту понимаем неправильно, то есть попытка ее понять в лоб, буквально она ни к чему не приводит. Значит, дело все сложнее, понимание должно быть чуть потоньше и чуть поглубже. Есть разные подходы, вот сейчас мы познакомимся с подходом Рамбана. Я возвращаюсь к тексту. Но мудрецы не имеют в виду, что только совершенным праведникам, у которых нет грехов, даруется жизнь. То есть, что касается суда в Рош-Шана, жизнь может быть дарована не только большим праведникам безгрешным, и что только законченные грешники, у которых вовсе нет заслуг, приговариваются к смерти. Нет, конечно. Ведь сколько праведников умирает безвременно, и сколько нечестивцев обретает безмятежное долголетие. И это не мы выдумали. Писание тоже недвусмысленно заявляет. Есть праведники, которым воздается, как если бы они вершили злые дела. А есть нечестивцы, которым воздается, как за праведные дела. Это говорит мудрейший из людей, царь Соломон, Шломо в Куэлет. Есть нечестивцы, которым воздается, как за праведные дела. Посмотришь на такого нечестивца. Он просто, ну, как сыр в масле катается. И год за годом, и он уже седой, и он уже в годах. А все по-прежнему живет и живет хорошо припеваючи. И сказали наши мудрецы, сказал Раби Янай, то есть не только в Писании есть, но и Талмуд тоже. В устной Торе мы находим подтверждение той же самой мысли, сказал Раби Янай. Не дано нам объяснить ни безмятежности нечестивых, ни страдания праведных. То есть то, что говорит Раби Янай, это факт. Безмятежность и процветание нечестивцев с одной стороны, и страдания праведников – это, что называется, медицинский факт. Отрицать это может только глупец. Но вот объяснения у нас этому нет, говорит Раби Янай. Но, по крайней мере, мы хорошо понимаем. Мы это видим здесь, что мудрецы Талмуда тоже хорошо понимают, что есть праведники, которым достается как нечестивцам, они умирают в молодости, в отцвете лет, по крайней мере. А есть, наоборот, нечестивцы, которые живут и живут и живут и живут, и уж не знаешь, когда они, наконец, уже покинут этот мир, чем скорее бы, тем лучше. Так что же происходит в день Рош-Шана на суде по отношению вот к этим самым людям? Продолжает Рамбан, снова мы в текст идем. А причина в том, что за одни грехи Всевышний взыскивает с праведных в этом мире, а за другие в мире грядущем. То есть понимание, мысль о том, что за любой поступок должно быть воздаяние. При жизни человека, то, что называется в этом мире, оно понимание, конечно, ошибочное. На самом же деле, за одни поступки человек получает воздаяние при жизни, а за другие поступки уже после смерти, и не только в этом мире, но и в мире грядущем. О том, как конкретно устраивается эта бухгалтерия и за какие конкретно поступки дается наказание в этом мире, а за какие в мире грядущем, в будущей жизни человека, об этом подробно будет идти здесь речь. Но пока лишь только самые-самые приблизительные наброски. Ясно, что воздаяние не сосредотачивается при жизни человека в этом мире. Наоборот. Основное и главное воздаяние человеку в мире ином. Может быть, имеет смысл сказать пару слов, почему Всевышний так установил. Казалось бы, было лучше, чтобы воздаяние происходило сразу же, немедленно, не отходя от кассы. Или уж, по крайней мере, при жизни человека. И тогда бы люди видели воочию правосудие и справедливость Всевышнего. Быть может, кому-то из людей это решило бы проблему веры. Ибо наверняка есть люди, которые, по крайней мере, объясняют свое неверие тем, что они не видят справедливости Божьей в мире, наоборот. Мир выглядит совершенно иначе. В мире праведники страдают, мерзавцы процветают. Можно было бы сказать, что если так, то, наверное, в этом есть обратная закономерность. Если бы действительно все праведники страдали, а все мерзавцы только бы процветали, то мы бы сказали, ага, за этим что-то лежит, это же не просто так. Очевидно, есть какая-то здесь закономерность. Но на самом-то деле это не так, потому что при всем при том, что многие очень праведники страдают, но есть и праведники, не страдающие тоже. А есть и мерзавцы, которые тоже имеют серьезные страдания, и в жизни их ожидает многие-многие разочарования. Так что в справедливости проявления правосудия Всевышнего в этом мире мы не видим. А не лучше было бы, чтобы мы это видели? Дело в том, что воздаяние за поступки человека, оно колоссально. Возьмем только один пример. Возьмем пример какого-нибудь человека, который сделал очень-очень хорошее дело, повлиявшее на жизнь многих-многих людей. Вот сейчас мы живем во время очень неспокойное, эпидемия коронавируса совершенно свела с ума весь мир. Уже почти год мир пытается бороться с этим вирусом. И все только смотрят в новости и ждут, когда же, наконец, будет принята вакцина, которую пустят уже в массовое производство и начнут давать прививки, и тем самым уже покончим с этим вирусом, который абсолютно разрушил жизнь многим людям за последний год. Люди, которые создают такие прививки, конечно же, они заслуживают всяческого уважения и благодарности. Если мы вспомним охотников за микробами конца 19-го, начала 20 века, людей, которые избавили человечество от жутких-жутких совершенно болезней, от таких, как черная оспа, чума, холера. Все это благодаря их исследованиям, благодаря вакцинам, которые они сумели создать. Они спасли жизнь миллионам, десяткам миллионов людей. А если нас спросить, какой, если бы мы захотели, вознаградить их за те добрые дела, которые они сделали? Какую награду мы бы посоветовали им дать? Так, чтобы она была пропорциональна их подвигу, пропорциональна тому благу, которое они сумели дать людям, всему человечеству. Ну, конечно, Нобелевскую премию. Да, конечно. Этого хватит? Ну, что? Ну, установим памятник при жизни героя назовем его именем город. И, ну, очень скоро мы начнем понимать, что сколько бы мы ни придумали самых разных видов награды, все это совершенно несоразмерно с той пользой, которую они принесли человечеству. Десятки миллионов жизней. Разве какая-нибудь Нобелевская премия или город, названный именем героя, не могут вообще пойти в сравнение с этим? И наоборот. Если бы представить себе, что если бы тот самый Гитлер, которого сегодня мы уже упомянули, не покончил бы он с собой, и его бы судили за все те злодеяния, которые он сделал, можно ли было найти наказание по суду, которое было бы адекватно, которое хоть сколько-нибудь соответствовало тем жутким преступлениям, которые он совершил? Ну, конечно, нет. Даже если бы он жил 4, 5, 6 жизней, и каждый раз ему бы придумали какую-нибудь ужасную смертную казнь, это все равно даже близко не идет. Получается, что в нашем мире дать воздаяние, которое будет соответствовать поступкам человека, просто оказывается невозможным. И это не случайно, потому что мы живем в материальном мире, и основная черта этого материального мира – его ограниченность. Все, что происходит в материальном мире, ограничено по времени, и во времени, и в пространстве. Поэтому дать человеку адекватное воздаяние за его поступки в этом мире невозможно. Именно поэтому существует воздаяние в грядущем мире. Грядущий мир, он мир бесконечный, безграничный. Там нет ограничений во времени и в пространстве. И поэтому наслаждение там может быть совершенно не просто колоссальное, а действительно безграничное и бесконечное. Ибо понятия времени там, по крайней мере, в нашем понимании, там нет. И ограничений там тоже нет. Вот и выходит, что основное воздаяние человеку за его поступки, оно не может быть в этом мире. В этом мире человек работает. В этом мире человек зарабатывает. В этом мире человек определяет свою судьбу в грядущем мире. Там, где он может получить воздаяние за поступки. Но при всем при том, несмотря на то, что основное воздаяние человека в грядущем мире, при этом есть вспомогательная функция воздаяния и в этом мире тоже. Так вот, определяется, должно каким-то образом определяться, за какие поступки человеку будут выдавать наличными в этом мире, а за какие поступки он будет получать бесконечную награду в мире грядущем, и то же самое касается и награды со знаком минус, то же самое касается и наказаний. За что человек отделается легкими страданиями в этом мире, а за что ему придется пострадать уже в грядущем. А там это намного серьезнее. Вот теперь вернемся снова к Рамбану. Пишет он так. Значит, причина в том, что за одни грехи Всевышний взыскивает с праведных в этом мире, а за другие в мире грядущем. То есть те же самые праведные люди. Ведь нет же праведника, который совсем не грешит. Это только в теории может быть такое. Но в нормальной жизни праведник совершает определенные грехи. Только за одни ему придется расплачиваться в этом мире, а за другие в мире грядущем. То же самое и с заслугами. За одни воздающий награждает в этом мире, а за другие в мире грядущем. Человек, грешивший весь год. Вот сейчас мы обсуждаем суд в Рош-Ха-Шана. Весь предыдущий год человек грешил, испачкался в преступлениях, заморался в грехах, катился от злодеяния к злодеянию. Но вот теперь подводим итог. Но он также совершал и праведные, добрые поступки. Нет черно-белых людей. Нет таких вот злодеев и белых и пустынных праведников. Любой человек, он скорее напоминает зебру. в нем вместе есть и добро, и зло. Он постоянно делает и хорошие, и плохие поступки. Но вот подходит время подвести итог. Предстают его дела перед владыкой вселенной. И он, благословенное его имя, взвешивает эти поступки одни в сравнении с другими. То есть, прежде всего, есть две чаши весов. Есть чаша проступков, преступлений человека, а есть чаша его заслуг. Праведнику, если он совершенный праведник, даруется жизнь. Это верно. Но жизнь может быть дарована и другому человеку. Но и нечестивцу, совершившему добрый поступок, за который по закону полагается награда в этом мире, даруется жизнь. И приговор запечатывается. То есть, если, к примеру, этот нечестивец, при всем при том, что он нечестивец, он нарушает субботу и ест некошерное, и обманывает, и мошенничает, но он очень, как какой-нибудь итальянский мафиози, который может работать и киллером, и мошенником, но при всем при этом он очень почитает своих родителей. А почитание своих родителей, за это полагается награда при жизни. Это один из примеров поступка, за который Тора обещает награду при жизни. Стало быть, с одной стороны, есть проступки, преступления человека, которые тянут чашу вниз, значит, надо вроде бы ему выписать смертный приговор. Но с другой стороны, нельзя выписывать ему смертный приговор, потому что есть заповедь, за которую он должен получить награду в этом мире, значит, надо ему сейчас выписать жизнь, приговор к жизни, для того, чтобы провидение сумело с ним расплатиться за его награду. Дать ему награду за его поступки при этой жизни. Так и пишет здесь Рамбан, но и нечестивцу, совершившему добрый поступок, за который по закону полагается награда в этом мире, даруется жизнь, и приговор запечатывается. То есть определяют ему жить в покое и богатстве. Не просто жизнь, но и жизнь в покое и богатстве, благополучие и почете. Это и есть награда его за исполненную заповедь. И получается, исходя из приговора, что он совершенный праведник. А нечестивец, если он абсолютно нечестив во всех отношениях, и нету ему чем закрыться, нет заповеди, которая дала бы ему возможность остаться живым, тогда немедленно приговаривается к смерти. То есть получается, по тому, как объясняет здесь Рамбан, то, что сказано в начале, а именно по поводу Брайта, который говорит, что три книги открываются в день Рош ха-Шана, на суде Рош ха-Шана, и законченные праведники, им выносится тут же приговор к жизни. Так вот, словом «законченные праведники» нужно понимать не буквально праведники, как свидетельство о сути этих людей, о характере этих людей. Нет, имеется в виду оправданные. Праведники в понимании Рамбана – это оправданные на суде. Что значит оправданные на суде? Тем, которым дается оправдательный приговор, что означает жизнь и благополучие. А что касается того, что написано в дальнейшем, что законченные нечестивцы получают тут же смертный приговор, имеется в виду, нечестивцы – люди, которые обвиненные, неоправданные на суде, тем, которым вынесли обвинительный приговор, то есть смерть. Но причины, значит, во-первых, этот приговор никоим образом не может дать нам суждение о характере этого человека, ибо причины и мотивы такого приговора могут быть самые разные. Может быть. Значит, вот люди, которые получили оправдательный приговор, то есть в день Рош ха-Шана было решено, что им дается жизнь. Жизнь и благополучие. Кому больше, кому меньше. Среди них может быть человек, который своими поступками это заслужил. Это просто вот такой вот законченный праведник, просто вот белый, пушистый, просто замечательный-замечательный человек. И он получил... К нему просто не к чему придраться, он поэтому получает приговор жизни. А может быть, другой человек, который получил приговор жизни. Например, этот человек – который, судя по его поступкам, у него шансов попасть в грядущий мир нет. Ибо количество грехов, которые он натворил, такое, что, безусловно, приведет к тому, что его лишат доли в грядущем мире. А что будет тогда со всеми теми добрыми делами, которые он сделал? Нельзя же сказать, ну ладно, ладно, сделал, сделал, черт с ним. Такой мерзавец. Нет. Справедливость не должна пострадать ни в коем случае никогда. Как говорил Остап Бендер, вы не в церкви, вас не обманут. Обмана быть не может. Если человек делал добрые дела, ему полагается за это награда. Но поскольку шансов попасть в грядущий мир у него нет, для него смерть, скорее всего, будет означать действительно конец всему, и это будет смерть окончательная. И изменить он уже ничего здесь не сможет. Это значит, что нужно с ним за все его добрые дела, за все его заслуги расплатиться при жизни. Поэтому год за годом ему будут выносить оправдательный приговор. И в этой самой Барайте, в трактате Рош ха-Шана, он будет называться тоже законченным праведником. Почему? Потому что ему вынесли оправдательный приговор, ему дали жизнь. Жизнь ему дали не потому, что он по сути своей праведник, наоборот, по сути своей он мерзавец. Но поскольку шансов попасть в грядущий мир у него нет, то и приходится давать ему многие годы благополучной жизни. Тем самым с ним рассчитываются за все эти добрые дела, которые он сделал. И наоборот, среди людей, которые получили обвинительный приговор, может быть, конечно, там такой страшный, жуткий злодей какой-нибудь, который, ну вот просто, ну, никаких заслуг у него нет, и все, что у него есть, это одни прегрешения, поэтому что его держать? Все. Пускай помирает. Но может быть совершенно другой человек. Может быть там человек, который всеми своими делами, всеми своими колоссальными заслугами заслужил доли в грядущем мире. Но при всем при том он совершил какой-то один проступок, который является, это смертный грех. И поэтому он получает приговор обвинительный к смерти. А что будет со всеми его добрыми делами? За них он получит награду в мире грядущем. И это может быть другой человек, который, может быть, никакого смертного греха не совершал. Но мелкие различные грехи постоянно у него были на протяжении года. Его заслуги абсолютно не идут ни в какое сравнение с теми мелкими грешками, которые он сделал. Поэтому в конечном итоге он получит долю в грядущем мире. Но необходимо же в грядущий мир, нельзя же идти со своими грехами. Там грехи человеку будут ужасно, ужасно мешать. Невозможно с грехами попасть в мир иной. Представьте себе человека, который получил билет на самый великолепный, замечательный концерт, в котором играют потрясающую музыку и великолепные исполнители, но у него воспаление среднего уха. Из-за этого воспаления он может получить удовольствие от концерта? Нет. Аналогично человеку, у которого есть грехи, ему наслаждение в грядущем мире не светит, поэтому необходимо ему от этих грехов очиститься. Для того, чтобы очиститься, безусловно, если это большой праведник, то он сумеет очиститься от тех немногочисленных грехов, которые он сделал при жизни. Чем? Тем самым воспалением, язвой желудка, тещей, которая будет ему портить жизнь, соседями, которые будут отравлять ему жизнь, бедностью можно, опять же, не только болезнями, много есть всяких возможностей. И вот весь этот самый букет приведет к тому, что когда он свою жизнь закончит, то он будет абсолютно чистый, потому что от всех-всех грехов он очистился благодаря тем страданиям, которые он пережил при жизни. И такой человек, безусловно, может получить в тот момент, когда он получает приговор, приговор обвинительный. Причем для него это будет не обязательно смерть, но для этого будет жизнь такая, которая, для некоторые люди скажут, что хуже смерти такая жизнь. И это тоже мудрецы имеют в виду, когда говорят о том, что люди получают, те, которые законченные нечестивцы, то есть они, среди них люди не только не грешники, но и могут быть большие праведники, они получают вот такой вот приговор к смерти или к жизни, которая подобна смерти. И об этом пишет Рамбан дальше. Подобно этому, добродетельный человек, который оступился и совершил лишь одно прегрешение, может быть приговорен к смерти в Рош-Ха-Шана. То есть он либо умрет в этом году, либо, претерпев страшные недуги, будет вести жизнь полную невзгод и страданий. Видите, Рамбан тоже соглашается, что хотя в Талмуде говорится про смерть, но понимать это нужно не буквально. Это может быть либо смерть, как она есть в чистом виде, либо это может быть жизнь такая, когда человек просто, ну, умирает в рассрочку. Каждый день и каждый час он ведет такую жизнь, что лучше бы помереть один раз и навсегда. И окажется, что согласно приговору, он законченный грешник. То есть если мы спросим, как называется Талмудом такой человек на суде в Рош-Ха-Шана, законченный грешник, потому что он получает обвинительный приговор, либо умереть в этом году, либо жить в этом году так, что лучше, что это хуже смерти. Несмотря на то, что он праведник, который удостоится жизни в будущем мире. А тот первый, которому была дарована жизнь, наоборот, он законченный нечестивец. А почему он получил жизнь? Он получил жизнь для того, чтобы с ним расплатились за его добрые дела при жизни. Но он исчезнет без следа после смерти. И даже величайший из пророков, которого судят и наказывают за одно легкое прегрешение, называется в Талмуде законченным грешником, вот по отношению к суду в Рош-Ха-Шана. А такой злодей, как царь Ахав, о котором сказано, видишь, как покорился мне Ахав, то есть после того, как он, после его злодейств, пророк предупредил его, что его ждет неминуемая кара, и он тогда покорился и стал вести себя, как ведет себя раскаявшийся грешник. И вот за это все раскаяние, за то, что он покорился мне, сказал Всевышний, я не наведу на него беду в его дни. То есть за это раскаяние ему полагается дожить всю его жизнь до старости лет, только в одни его сына наведу беду на его дом. Наказание придет династии царя Ахава, но не при жизни Ахава, а при жизни его сына. И вот такой человек назван совершенным праведником. И когда мудрецы сказали, что одним даруется жизнь, а другим выносится смертный приговор, они не имели в виду лишь продолжительность жизни. Но любое наказание, которое может поразить человека в этом мире, болезни, нищета, смерть детей и тому подобное, всему этому мудрецы назвали имя смерть. Ибо смерть – это прототип всех этих страданий. А награду и воздаяние добром они назвали жизнь. Ибо жизнь – источник всех благ. Так и получилось по Рамбану, что для того, чтобы эта брайта не противоречила очевидным фактам реальности, той, которую мы видим своими глазами, нужно сказать, что праведники, которые получают приговор к жизни, не имеются в виду, именно праведники, имеются в виду люди оправданные, которые получают приговор к жизни по самым разным причинам, может быть, как раз потому, что они нечестивцы. А нечестивцы, о которых идет речь, имеются в виду люди, обвиненные на суде в Рош-Ха-Шана, то есть люди, получившие смертный приговор. Но вовсе это не означает, что они действительно нечестивцы. Это могут быть как раз люди праведные, но которым необходимо вследствие обстоятельств их жизни необходимо дать им смертный приговор, ибо их жизнь должна прекратиться, либо они должны жить такой жизнью, которая хуже горькой редьки, которая вполне можно ее назвать смертью. Таково объяснение Рамбана. Конечно же, Рамбан не единственный из комментаторов Талмуда, который задал эти вопросы и попытался с этой барайтой в трактате Рош-Ха-Шана как-то разобраться. Практически все комментаторы Талмуда занимались этим вопросом. И есть другой подход, иной, чем подход Рамбана. Подход Рамбана многим не нравится. Потому что сказать, что словом «праведники» и «нечестивцы» Талмуд обозначает, как раз вот словом праведников он обозначает, в том числе и жутких грешников, которые просто получили оправдательный приговор с тем, чтобы продолжить их жизнь и дать им награду при жизни. Ну, это еще как-то можно. Но что словом нечестивцы называют в том числе и больших праведников, которые получают приговор, согласно которому они должны страдать при жизни, чтобы искупить свои небольшие грехи. Ну, вот это уж совсем тяжело. Поэтому, скажем, комментарий Тосфот идет совершенно иным путем. Говорит там Тосфот так. Действительно, три книги открываются на суде в день Рош ха-Шана, но жизнь и смерть, о которой идет речь в этих книгах, вовсе не означает жизнь в этом мире и не означает смерть в этом мире. В этих книгах записывается и определяется судьба человека по отношению к грядущему миру. То есть по отношению к каждому человеку, согласно Тосафот, в день Рош ха-Шана на суде в Рош ха-Шана определяется, есть ли у него доля в грядущем мире или нет. И если есть у него доля в грядущем мире, это то, что сказано там, брайте, что праведники, и мы их понимаем буквально как праведники, они записываются тут же, то есть получают приговор к жизни в грядущем мире. Что же касается нечестивцев, то они тут же сразу получают приговор к смерти, имеется в виду лишение доли в грядущем мире. Это объяснение Тосафот. Если мы понимаем брайту так, то нам совершенно не мешает, что человек, который получил в этом году приговор к жизни, он в этом же году и умрет. Да потому что жизнь, о которой здесь идет речь, это не жизнь в этом мире, а имеется в виду вечная жизнь в грядущем мире. Рамбан такой подход не принимает. Он с ним знаком, но он с ним не согласен. И вот почему. Читаем слова Рамбана. Тот суд, перед которым, по словам мудрецов, каждый предстает в Рош ха-Шана, не решает, удостоится ли человек Ган-Эдена и жизни в грядущем мире, или же попадет в гейном и будет истреблен без следа. То есть это как раз понимание Тосфот, что по мнению Тосафот, то, что происходит в Рош ха-Шана, это действительно суд, но по отношению к доле человека в грядущем мире. Нет, говорит Рамбан, этим суд в Рош ха-Шана не занимается. Но в Рош ха-Шана человек судится лишь по отношению к этому миру. Достоин ли он жизни и благоденствия, или смерти и страданий? И вот теперь он начинает приводить доказательства своей правоты. Прежде всего, это первое доказательство, так сказали мудрецы о суде в Рош ха-Шана. И это не просто утверждение мудрецов. Это мудрецы упоминают ту молитву, которую следует произносить в Рош ха-Шана, и которую мы действительно из года в год произносим. Что мы произносим в молитве на Рош ха-Шана? «Зе айом тхилат маасеха, зикарон лайом ришон». Этот день – начало твоих деяний, память о первом дне мира. То есть, согласно традиции, мир был сотворен в день Рош ха-Шана. Точнее, не мир, а человек, но это приблизительно одно и то же. Ведь это закон для Израиля и правосудие Бога Якова. То есть, поскольку мир сотворен в этот день и происходит суд каждый год. И о государствах в этот день будет сказано, кому меч и кому мир. То есть, какое государство будет благоденствовать в мире, а какое переживет войну. Кому голод и кому сытость. В этот день будут сосчитаны все творения, чтобы вспомнить их к жизни или к смерти. Так тут речь идет совершенно четко о том, что происходит в этом мире. О том, какая судьба ждет не только каждого человека, но и целое государство. Где будет мир, где будет война, кто будет испытывать голод, а кто будет наслаждаться сытостью. Сосчитаны все творения, чтобы вспомнить их жизнь и смерть. То есть жизнь и смерть имеется здесь в виду, жизнь и смерть в этом мире. Это первый аргумент Рамбана против понимания Тосфот. В других книгах Рамбана, в его, известная его драша, его речь на Рош ха-Шана, и в трудах его учеников мы находим дополнительные аргументы. И самый сильный из них вот какой. Какой смысл вообще устраивать суд над человеком в день Рош ха-Шана по отношению к тому, что произойдет с ним не в ближайший год, а после 120 лет жизни, что произойдет с ним в мире ином? Какой смысл сейчас? более логично подождать, пока человек закончит свою жизнь. И тогда, по окончании жизни, судить его целиком, кладя на чашу весов все его поступки при жизни, хорошие и плохие. И тогда уже будет решаться его судьба в свете всего того, что он проделал за всю свою жизнь. Все его прегрешения, все его заслуги. Так логичнее будет. А на самом деле такой суд существует. И Тосфот не отрицает, что он существует, конечно. Об этом говорит следующее утверждение мудрецов, тоже о трех книгах, которые раскрываются в день смерти человека. И об этом тоже идет речь, конечно. Но получается, в согласии с пониманием Тосфот, что в день Рош ха-Шана решается судьба человека по отношению к его, к грядущему миру, это значит, что каждый день, каждый год выносится судебное решение этому человеку, судя о нем на данный момент, потому как он ведет себя сейчас, сегодня, есть у него доля в грядущем мире или нет. И выносится решение, записывается оно в книгу. Но если так, то окончательный суд над человеком в конце жизни, после его смерти, он будет включать только несколько месяцев, которые прошло от Рош ха-Шана до того дня, когда он умер. А что касается предыдущих лет, то за все это человек уже отчитался, он отчитывался за это ежегодно. Ежегодно выносилось ему, выносилось решение по поводу того, есть у него доля в грядущем мире или нет. А последний окончательный суд, который должен быть, который должен подвести черту окончательную, оказывается, он будет относиться только всего лишь к нескольким месяцам жизни человека. Странно это все выглядит. Очень странно. Да и зачем вообще, в чем смысл? Зачем, для чего нужно устраивать каждый год суд, который будет решать, имеет ли человек долю в грядущем мире, исходя из его поступков на сегодняшний день? Зачем это нужно? Более поздние авторитеты объясняют, почему, согласно Тосфот, это необходимо. То есть суд в Рош ха-Шана, так пишет Рамхаль в Маамар Хохма, пожалуй, наиболее глубокое и точное его объяснение этого подхода. Суд в Рош ха-Шана проходит две стадии. Нечто похожее на суд присяжных в наше время, когда на первой стадии суд присяжных выносит основной вердикт, виновен или невиновен. На основе этого, если виновен, то в дальнейшем уже судья выносит меру наказания. Нечто подобное происходит и на суде Всевышнего. На первой стадии в Рош ха-Шана выносится решение, есть ли у человека, в соответствии с тем, как он вел себя до сих пор, в этом году, светит ли ему доля в грядущем мире или нет. А на второй стадии уже решаются вопросы о том, что произойдет в жизни человека в ближайший год, в свете того, что было решено по поводу его доли в грядущем мире. Ну и примеры, которые мы давали уже, они именно так и раскладываются. Если, например, человек, который много грешил, и в соответствии с тем, что он натворил до сих пор, ему доля в грядущем мире не светит. Этот вопрос нужно решить сейчас. То есть сейчас, как говорят на иврите, нахон ле-ахшав, на данный момент, ему не светит доля в грядущем мире. А что будет со всеми добрыми делами, которые он сделал? Со всеми заповедями, которые он выполнил? Нужно же расплатиться. Значит, ему в этом году нужно прописать не просто жизнь, а многие-многие успехи и благополучие в этой жизни, чтобы успеть с ним расплатиться. Жизнь-то коротка в любом случае. Или наоборот. Может быть, праведник, которому дают, безусловно, в соответствии с его поведением, на данный момент, он, безусловно, получает долю в мире грядущем, но тогда необходимо ему очиститься от всех тех грехов, которые у него есть. И тогда, на основании этого первого решения, что у него есть доля в грядущем мире, ему пропишут необходимые страдания, которые он должен принести в следующем году, и зубную боль, и может быть, язву желудка, и увольнение с работы, и еще что-нибудь, и так далее, так далее, так далее. Стало быть, есть смысл, есть рационал в том, чтобы каждый год решался вопрос о доле человека в грядущем мире. Это понимание Тосфот. Рамбан его отрицает. Нет, говорит Рамбан. На самом деле суд Рош ха-Шана касается судьбы человека в этом мире. Но, как мы выяснили, и Тосафот не отрицает, что суд Рош ха-Шана касается судьбы человека в этом мире только на второй стадии. А первая стадия, которая описывается в Талмуде, вот эти три книги, которые открываются, вот в ней происходит запись не по отношению к жизни человека в этом мире, говорит Тосафот, а по отношению к жизни в мире грядущем. С этим Рамбан не согласен никак. Эти три книги, в них записывается жизнь человека, вопрос о жизни и смерти человека в этом мире. Ведь речь идет здесь о жизни и смерти, не идет здесь о доле в грядущем мире. Потом, вот, по идее, нужно было бы сказать здесь, почему говорить о жизни и смерти, надо было бы говорить о доле в грядущем мире или нет. Поэтому, говорит Рамбан, нет. Я снова возвращаюсь к тексту. Тот суд, перед которым, по словам мудрецов, каждый предстает в Рош ха-Шана, не решает, удостоится ли человек Ган Эдена и жизни в будущем мире, или же попадает он в гейном и будет истреблен. Но в Рош ха-Шана человек судится лишь по отношению к этому миру. Достоин ли он жизни, благоденствия или, наоборот, смерти и страданий. Таков общий принцип. В Рош ха-Шана взвешиваются поступки человека и выносится и скрепляется печатью приговор, оправдательный или обвинительный, определяющий судьбу человека в этом мире в соответствии с тем, что он заслужил своими делами. А вот когда человек переходит в обитель вечности, вот только там отмеряется и определяется удел, которого он удостоится в мире душ. То есть, согласно Рамбану, есть три суда. Суд в Рош ха-Шана каждый год определяет судьбу человека в наступающем году. Суд в конце жизни определяет судьбу человека по отношению Ган Эден и Гейном, то есть в мире душ. В мире душ, как известно, есть две возможности. В мире душ есть и Ган Эден, то, что называется райским садом, а есть и Гейном. Ад, как его называют по-русски, совсем неприятное место. Можно попасть туда, можно попасть туда. Так вот, суд после смерти определяет, где будет человек в мире душ. Будет он, пройдет ли он очищение огнем, адским огнем, или будет он в Ган Эден. И, наконец, есть третий суд, в конце, не в жизни, а в конце истории всего человечества, и он уже касается доли человека в грядущем мире, который наступает после воскресения из мертвых. Если у человека, у каждого из людей, есть ли у него доля там или нет. Но что касается суда Рош ха-Шана и трех книг, которые скрываются в нем, то там записывается судьба человека только в этом мире, в текущем году. Но здесь нужно задать вопрос Рамбану. Стоп. Но ведь сам Рамбан признался, что то, что написано в этом месте в Талмуде, что праведники получают приговор к жизни, не имеется в виду только праведники. Имеется в виду все, кто получают оправдательный приговор. Среди них и нечестивцы. А почему нечестивцы должны получать оправдательный приговор? Почему бы их не угробить в текущем году? Поясняет Рамбан, ну как же. Ведь эти нечестивцы, у которых доли в грядущем мире нет, поэтому с ними должны расплатиться за их хорошие дела при жизни. В том числе в текущем году, в наступающем году. И вот это их оправдать. Поэтому они получают оправдательный приговор. Ага. Но ведь этот оправдательный приговор невозможно вынести, не решив вопрос о том, есть ли у этого человека доля в грядущем мире или нет. Ведь вопрос о том, какова его судьба в этом мире, безусловно, и Рамбан с этим согласится, безусловно, связан с тем, какова его доля в грядущем мире, есть у него доля в грядущем мире или нет. Не учитывая решение этого вопроса, невозможно определить, какова будет судьба человека в текущем году. Значит, получается, что в этом отношении Рамбан должен согласиться с Тосфотом. Он не может сказать, что в день Рош ха-Шана вообще не рассматривается вопрос о том, есть ли у каждого из нас доля в грядущем мире или нет. Должен рассматриваться. Не потому, что это главный вопрос, который решается. Нет. Это служебный вопрос. Главный вопрос действительно решается судьба человека в текущий год. Но для этого нужно рассмотреть вопрос о том, есть ли у него шансы на грядущий мир или нет. Но если так, с этим вроде бы и Тосафот тоже согласны. А что тогда осталось? Какой здесь спор? А спор здесь есть, мы видим. И спор на, что называется, на высоких тонах. Рамбан говорит, нет, ни в коем случае. Вопрос о Роши Шана, суд в Роши Шана решает вопросы жизни в этом мире. Вынуждены мы сказать следующее. Оба согласны. И Рамбан, и Тосафот. И те, и другие согласны, и тот, и другой согласен, что вопрос о шансах человека на долю в грядущем мире, конечно же, рассматривается в Роши Шана, без этого не может быть. Но только согласно Тосафот, после того, как рассматривается этот вопрос, выносится судебное решение, то, что называется ПСАК-1. Это судебное решение выносится каждый год, ежегодно, в день Роши Шана. Человек он бен-улам аба или нет? То есть он принадлежит, есть ли у него доля в грядущем мире или нет. И этот приговор записывается в книги. Те самые три книги, которые открываются в Роши Шана, это книги, в которые записывается приговор по отношению к доле человека в грядущем мире. У кого есть эта доля, называется приговор к жизни, у кого нет этой доли, приговор к смерти. И есть еще средники, с которыми еще нужно разобраться. В дальнейшем уже решается вопрос о том, что ждет человека в текущем году. И об этом мы действительно упоминаем в молитвах. И о государстве включается в этот день. Кто будет жить в мире, а кто у кого будет война, и кто будет, испытает голод, а кто сытость и так далее. Все это верно, потому что это тоже решается. Но это второстепенный вопрос, который решается, исходя из главного вопроса, по поводу которого выносится судебное решение. Это вопрос о доле в грядущем мире. У Рамбана все наоборот. Главный вопрос, который решается в Роши Шана, это судьба человека в наступающем году. И решение, приговор человеку о его судьбе, о том, что ждет его в текущем году, именно он записывается в одну из трех книг, которые раскрываются в Роши Шана. И жизнь означает просто жизнь и благоденствие в этом мире. И смерть означает смерть в этом мире. Но для того, чтобы решить этот вопрос, обсуждается, взвешивается другой вопрос о доле человека в грядущем мире. Ибо не решив этот вопрос, невозможно определить, что будет ждать человека в текущий год, в наступающий год. Но судебного решения об этом никто не выносит. Да и нет смысла. Судебное окончательное решение о том, есть у человека доля в грядущем мире или нет, вынесется. Это будет итоговое решение в конце его жизни. А то, что происходит ежегодно в Роши Шана, согласно Рамбану, этот вопрос обсуждается, он взвешивается. Есть ли у человека шансы на грядущий мир? И в соответствии с этим выносится уже судебное решение о его судьбе в наступающий год. Но судебного решения о доли человека в грядущем мире ежегодно не выносится. Этот вопрос останется на потом, как пишет Рамбан в конце, а когда человек переходит в обитель вечности, вот там отмеряется и определяется удел, которого он удостаивается в мире душ. То есть там выносится окончательное судебное решение. А то, что происходит ежегодно в Роши Шана, этот вопрос только взвешивается, обсуждается, но судебное решение не выносится. Но в зависимости от того, что видно каждый ежегодно в Роши Шана, есть ли у человека шансы на жизнь в грядущем мире или нет, в соответствии с этим выносится главный, основной приговор человека в Роши Шана, жить ему или умереть, и какой жизнью жить, и вот этот вот приговор и записывается либо в книгу жизни, либо, не дай Бог, в другую книгу.